Еще раз приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И я хотел бы немножко продолжить ту тему, которую я говорил в предыдущем служении, когда я говорил о событиях, которые произошли в жизни Давида, Авессалома и народа израильского. И первое место, которое я хочу прочитать, у вас не будет там на табло, но я буду повторять эти места Писания, их будет немного. Третья книга Царств, 1 глава, 5 стих, часть стиха. 3 Царств, 1:5. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем». Еще жив царь Давид. Царский скипетр никому еще не передан. А сын царя провозгласил сам себя уже царем. Я хочу говорить сегодня о том состоянии, которое переживает сегодня церковь, да и, в общем-то, весь мир. Они переживали и переживают, и, очевидно, будут еще переживать. Это состояние, которое можно выразить одним словом – несправедливость. Вы знаете, мы много говорим о больших вещах, таких как любовь, но не всегда мы говорим о несправедливости. Эта несправедливость исходит, конечно же, в первую очередь от самого человека. На протяжении многих тысячелетий люди испытывали и испытывают несправедливость по отношению к самим себе, к своим семьям, к своему роду, народу, государству. Мы говорили о Давиде и Авессаломе, и возникает вопрос, а разве Давид достоин был такого отношения своего сына? Разве поведение Авессалома было справедливым по отношению к царю и к отцу? Конечно же, нет. А разве Авель был убит справедливо? А разве, предположим, тот же Давид и Павел, и Иоанн были гонимы, непринимаемы и изгоняемы? Справедливо или нет? Мир сегодня также взывает к справедливости, создавая произведения искусства, книги. Мы иногда смотрим в этом мире какие-то фильмы, вот, и читаем историю. Наверное, ли читали в литературе «Робин Гуд», там какой-то Дубровский какой-нибудь, или вот фильмы «Рэмбо». Вот, хотя боевик, и кажется, ну, о чем там речь, стреляют, убивают. Но там тоже сюжет взят именно и говорит о том, что с этим человеком поступили несправедливо. Ведь он пришел в город, он хотел что-то сделать. Его взяли и вытеснили из этого города. И весь фильм практически сводится к тому, что этот человек добивается справедливости. Он хочет восстановить порядок. Но если мы это все делаем без Бога, то это приведет только к насилию. И тогда будут страдать уже не конкретные люди только, но будут и страдать те люди, которые вовлечены в этот конфликт. То есть несправедливость восстановить без Бога невозможно. Поэтому еще в утробе матери ребенок чувствует несправедливость. Будучи зачат родителями или беспорядочными контактами мужчины или женщины, вызванный в жизнь, этот ребенок уже чувствует несправедливость, если к нему тянется какой-то инструмент для того, чтобы его абортировать. Или этот же ребенок нежеланный для своих родителей. Он там уже чувствует эту несправедливость. Он не вызывал себя в эту жизнь и в этот мир. Его вызвали родители или люди. И они либо отвергают его, либо убивают. И он там взывает к справедливости и не находит ее. Поэтому тот, кто всегда взывал к Богу, тот, конечно же, знал, что есть справедливость, потому что Бог есть судья. И если бы Бог не дал нам духовных принципов или законов, вот эта несправедливость в отношении между людьми, она бы уничтожила этот мир. Но Бог в милости своей и в суде своем, и в правосудии, и в любви дал нам этот духовный принцип и закон, который ограждает нас, защищает. Это закон посева и жатвы. Галатам 5, 6 глава, 7-9 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Галатам 6, 7, 9. Для всего в этом мире есть свое время, время посева и время сбора урожая. И кто что посеял, тот и пожнет. Наши слова и те поступки, которые связаны очень часто с нашим внутренним состоянием, приносят нам как благословение, так и проклятие. Смотря кто чем живет, и наши отношения в это время через слова или поступки – это наш посев и наша жатва. Мы очень часто хотим, чтобы нас любили, чтобы к нам проявляли какую-то справедливость, честность, верность. Но в это время мы сами не бываем справедливы, мы сами не бываем верны, мы не всегда бываем честны друг перед другом, мы обманываем очень часто друг друга. Но в это же время мы хотим, чтобы к нам относились вот искренно, чтобы нам доверяли, чтобы нам верили, чтобы на нас надеялись и так далее. Но закон посева и жатвы действует четко. Вот то, что мы сеем, то мы обязательно пожнем по отношению к самим себе. Какие бы у нас ни были взаимоотношения с Богом, как бы Он нам ни говорил, как Он нас любит и что мы Его, мы прошлое служение пели псалом, и там говорится, ты, когда Бог говорит к нам, ты мой. Но если мы в это же время сеем смерть, то и пожнем однажды смерть. Если жизнь, то жизнь. Я однажды читал историю про одного крестоносца молодого, вот, который в 14 лет пришел, значит, по католическому там правилу, в 14 лет надо было приходить в церковь, там определенный обряд. И вот когда он стоял во время этого обряда, то его коснулся Господь, он ощутил вот эту атмосферу, он понял, что Господь рядом с ним, и он услышал голос, когда Бог сказал ему: «Ты мой». И вот, исполненный вот этих переживаний, вот этого присутствия Божьего, он выходит из зала, это, ну, как католическая церковь, на ступеньки, и вдруг видит, что по пустынной площади в это время идут два человека и ребенок. Он возмутился. Почему? Потому что в это время, по тем законам, в воскресенье никто не мог ходить по улицам. Должны были либо быть все в церкви, либо, если это не католики, они должны были быть дома. Я не помню подробностей, но я помню прекрасно, что он берет либо камень, или что-то происходит, и он убивает эту девочку. Родители убегают, и вот когда он убил ее, то чувство вот это печали, боль, совесть. Он наклонился над ней и переживал вот такое состояние, вот выйдя из присутствия Бога. И вдруг на его плечо легла рука. Он поднял свою голову и увидел своего отца. И отец ему сказал: «Не переживай, я это же испытывал, когда со мной это было в первый раз». Потом он стал крестоносцем, он завоевывал для церкви Иерусалим, воевал, много событий, и он много понял. Но жизнь его была очень короткая. Где-то 21-22 года он погибает, и здесь мы опять видим вот этот принцип, этот закон. Да, мы можем понять, да, мы можем потом, со времени, когда мы что-то делали неправильно, что-то осознать, что-то переосмыслить. Но поймите, наступает жатва. Я однажды, только когда уверовал, и были такие журнальчики «Вера и жизнь», по-моему. И вот там на фотографии высокий такой, значит, верующий, потому что это верующий журнал, я так понял, верующий, наливает тазиком воду на какого-то маленького человечка. Ну, я возмутился, конечно, как это так, что это такое, его же надо погрузить, вот, а что это, вот, вот я же уже все, как со мной, так и со всеми. Вот, ну, только уверовал. Ну, а потом думаю, да, я прочитаю про этих вот. Ну, и читаю. И оказывается, что это тюрьма. Это тюрьма для особых таких вот заключенных, которые приговорены к смерти. И вот этот человек, он евангелизировал, так скажем, видно, ему давали время, и он беседовал с людьми, и вот этот человек уверовал, искренне уверовал, потому что он сам рассказывает, что я увидел изменения в его жизни. Потом он решил принять крещение. Вот. А так как им не было возможности, и никто в советских тюрьмах не давал этих, знаете, каких-то водоемов, то ему только позволили вот налить на него тазик с водой. Ну, я это понял. Я понял, что никогда не нужно судить, потому что мы судим по взгляду своих очей и судим, как мы видим, несправедливо. Потом, когда он уверовал, все, и он действительно это увидел, они написали, значит, прошение о помиловании президенту страны, вот, но пришел отказ, и его расстреляли. И этот, значит, евангелист плакал, ну, и говорил, я иногда не понимаю Бога, но мы должны знать, что да, мы можем принять Господа, да, мы можем сделать все необходимое, исполнить Его заповедь, кто будет веровать и креститься, будет спасен. Но есть случаи, есть ситуации, когда закон посева и жатвы действует. И в теле он должен был заплатить цену, потому что, ну, я не сказал, что он обвинялся в нескольких убийствах. Нам кажется, что это несправедливо. Быть может, потому что мы скажем, ну, как так, Господи, он уверовал, он искренне познал Тебя, он сделал все, что нужно было, и дальше подал вот эту петицию и так далее, но пришел отказ. Мы не должны смотреть именно вот таким взглядом. Потому что мы, в общем-то, каждый склонны обо всем говорить и судить именно каждый со своей позиции, своего интеллекта, своего духовного роста. И чем больше мы знаем, тем больше мы авторитет в самих собственных глазах. Но нам хочется быть такими же и в глазах других людей. Но завоевать сердца людей не так-то просто, потому что люди не просто поддаются на какие-либо знания, на какую-либо просто простоту, потому что простота человека – это не мерило их отношений. Можно и подкупить кого-то, но тогда, когда ты это делаешь, ты становишься должником именно у тех, кого ты подкупил, потому что ты все время будешь должен им, кроме истинной любви. Можно купить красноречием кого-либо, но на этом далеко не уйдешь, потому что мир сегодня исполнен харизматическими людьми, лидерами, и красноречие уже не является гарантом именно того, что за тобой пойдут люди. Можно также дерзостно судить или говорить вне границ своих ответственностей обо всем и обо всех, и это можно. Но на самом деле в это же время мы не судим самих себя в первую очередь. Можно всех и все, как говорится, судить, но известный наш еврейский раввин Гилель сказал когда-то такие слова. «Не суди человека до тех пор, пока ты сам не побывал в его положении или же в тех обстоятельствах». Потому что мы очень часто судим друг от друга несправедливо. Мы судим друг от друга о семьях, о взаимоотношениях, не зная и не понимая иногда, что мы сами можем попасть в эту же ситуацию. Мы судим родителей или чьих-либо детей. А потом приходит время, наши дети вырастают, иногда делают такие поступки, за которые нам становится стыдно. И тогда мы вспоминаем, а мы сами судили этих родителей, других. Мы же думали так, что я воспитаю своего ребенка, он будет у меня вот такой великий, он будет любить Господа. Мы вкладываем в наших детей все свои силы, знания. Мы делаем все, чтобы они познали Господа. И забываем, что, будучи спасенными по обетованию, спасешься ты и весь дом твой, ребенок все-таки должен принять своего Господа. Ему нужно будет в какое-то время когда-то сказать ему об этом. А мы начинаем судить и говорить, о, надо же как. Вот как воспитали, ребенок делает то или другое. Вы должны понимать, что не все так просто в этой жизни. Дети вырастают, они становятся самостоятельными. Мы не можем на них уже влиять. Они очень часто нас не слушают. Они поступают именно так. Знаете, как люди говорят, мне уже 22 года, 25, кому-то 30. У нас некоторые подростки говорили, я только мне 18 лет, я из дома текать, вот надоело мне все, ваш контроль, все и так далее. Один мальчик, ну вот такой. Вот, а наступило 18 лет, думаю, что-то не уходит. А потом, что ты уже 19 не уходит. А потому что к 18 понял, что уходить опасно. Потому что, как говорится, за спиной ничего нет. Не заработал еще денег, чтобы рентовать квартиру и так далее. Нету ничего, нету еще работы, ничего. и он уже уцепился. Это хорошо. А есть, которые, знаете, вообще об этом не думают и рвутся, и потом имеют проблемы. Поэтому очень часто нам не нужно судить друг о друге по внешним каким-либо признакам или обстоятельствам, или каким-то ситуациям. Дети есть дети, и каждому из ребенок, из наших детей нужно будет познать своего Господа самому, как я говорил. Поэтому мы и судим очень часто несправедливо. И только тогда, когда попадаем сами в такую ситуацию, вдруг осознаем, и тогда только понимаем, что я судил-то несправедливо. Я судил по взгляду своих очей, я не судил справедливо, потому что я не знал эту семью, я не знал этих детей, я не знал этих родителей. Человек едва ли бывает беспристрастен, как в отношении друг с другом, а также это бывает и в своем суждении по отношению, кому бы это было, кому бы это ни относилось. Мы очень часто верим тем, которые предают нас. Очень часто бывает так. А не доверяем и не верим тем, кто были вдали от нас, но в трудные ситуации они вдруг оказывались впереди. Это тоже наш взгляд. Это тоже несправедливо иногда бывает, наше суждение. То есть внешне мы какие-то вещи видим, но мы не знаем внутреннее состояние человека. И только тогда, когда приходят испытания, вот тогда испытывается человек. Не тогда, когда все хорошо, не тогда, когда все благополучно, и мы друг друга любим, и мы друг за друга готовы умереть, а вот тогда, когда бывают трудности, когда приходят испытания, когда кто-то кому-то не додал, кто-то кому-то передал или еще что-то, и вдруг все исчезает, мы становимся уже не беспристрастными, и мы начинаем уже судить, мы начинаем обижаться. Поэтому очень часто мы даем тем, кто использует нас. Очень часто бывает. Только потому, что мы судим по взгляду своих очей. И очень часто не даем тем, кто нуждается в нас. Есть история из Древней Греции, когда древние греки выносили приговор, присяжные или судьи, в темноте. То есть было такое условие для суда, для того, чтобы быть беспристрастным, для того, чтобы не видеть лицо обвиняемого человека. То есть заводили в комнату, судья садился, и в темноте это была тьма, и не видел этого человека. Вы знаете, что законы, которые издают страны или государства, они несовершенные. Несовершенные и судьи, которые выполняют эти указы и эти законы. Очень часто судьба человека зависит от настроения судьи, от того, с какой ноги он встал. Какой шнурок завязал первый? Есть в одной религии, я не буду говорить, чтобы никого не обижать, то там одно из условий, когда ты просыпаешься, ты должен какой-то ногой встать, и когда обуваешь обувь, тоже нужно будет с какой-то ноги первой начинать. И вот такой судья приходит в суд, и вот пред ним обвиняемый. Вы знаете, что очень часто решение судьи зависит от той симпатии, которая будет направлена к суде. Если мы сможем на скамье обвиняемого вот эту симпатию возбудить в суде, то он будет судить меня, знаете как, либерально, так скажем. То есть он будет снисхождение. Ведь в каждом законе или в каждом правиле или приговоре есть такое условие. Например, за такое-то преступление от 5 до 9 лет или 7 лет. И если он мне понравился, то я ему могу какую дать срок? 5 лет. А если я не с той ноги, и он мне не понравился, то я ему сделаю 7 лет. То есть, видите, все зависит от взгляда очей. И мы можем сказать, это же тоже несправедливо. И люди переживают эту несправедливость. Очень часто бывает в истории, вы, наверное, слышали, знаете, что человек попал в трудные обстоятельства, в тюрьму, выходит, потом опять, потом выходит, и все-таки он решает встать на путь истины. Но власть ему уже не верит. Полицейские ему не верят, судьи ему не верят. И теперь есть преступление, нет преступления. Будет ли это в вашем городе, районе, в первую очередь будут приезжать к нему. И он тоже говорит, я же уже закончил, я уже этим не занимаюсь. Они не верят. И очень часто не верят тому, кому нужно было бы верить. и верят тем, кто их легко обманывает. И мы здесь видим постоянную несправедливость. В одном очерке французского философа, гуманиста, он, значит, Мишель Монтенье, рассказывалась история такая печальная, именно во времена, значит, персидских царей. Персидский, значит, судья вынес неправильное, значит, обвинение. То есть он освободил человека под, значит, из-за взятки. Ему дали взятку, он его простил. Вот. А это был несправедливый, значит, приговор, и, значит, решение было неправильно. И вот тогда персидский царь, вот Камбис, принимает решение, этого судью убивают, снимают с него шкуру, ее, значит, обрабатывают и натягивают место, где сидят судьи. И каждый раз, когда судьи заходили и садились на этот стул, или сиденье, как у них было, они смотрели и понимали, что от их неправильного решения будет зависеть их жизнь. То есть мы видим, что человечество всегда стремилось к справедливости, к тому, чтобы взаимоотношения между государством и человеком, между человеком и человеком, между родителями и детьми были справедливыми. Но этого не происходит. Как я сказал, в утробе матери этот ребенок, который был вызван родителями, уже чувствует эту отверженность, и там он взывает к этой справедливости и говорит: «Господи, почему не я вызвал эту жизнь, но они? Ты дал мне жизнь, и ребенка убивают». То есть еще оттуда идет вот этот вопрос. Каждый задает. Поэтому мир исполнен вот этим положением и состоянием. Да вы сами, наверное, испытывали. Очень часто в отношениях друг с другом вы были несправедливы по отношению друг к другу, но узнавали об этом через время. Кто-то быстро, кто-то позже. Потом вам становилось стыдно. Нужно было восстановить эти взаимоотношения. А для этого нужно будет признать, что я был несправедлив, что я несправедливо судил, я несправедливо говорил, я несправедливо мыслил. Мы не имеем права судить никого, потому что наш неправедный суд выносит именно несправедливые решения по отношению к человеку. Поэтому лишь только совершенный человек и нет предвзятый может иметь право судить, выносить решение. Но, к сожалению, по своей человеческой природе он не может быть абсолютно беспристрастным. Вот пока мы не достигли вот этого совершенства, пока мы не освободились от своей ветхой падшей природы, у нас еще будет вот такое умозаключение. Мы также и будем продолжать друг на друга смотреть несправедливо, оценивать и подстраивать человека под самого себя. Мы не будем соглашаться, как он верит, как он ходит, как он молится, как одевается. Почему? Потому что мы не беспристрастны. Мы очень часто прощаем тем, знаете, как вот бывает, ну, вот согрешит кто-то, человек, который вам очень нравится. Ну, вот вы близко дружите, вот согрешил, приходит тот, согрешил, я это, ну, вы сразу, ну, ничего, ты вот был молодец, ты это понял и так далее. То есть мы его поддерживаем, утешаем. А потом вдруг приходит человек, который, ну, не очень вам нравится, и говорит, что я согрешил таким же грехом. И вот посмотрите, как мы реагируем. Ну вот, а я тебе говорил, а Писание вот так учит и так далее. То есть за один и тот же грех одного мы можем миловать, а другого мы можем укорять. И вот для того, чтобы правильно и беспристрастно, справедливо судить, нам нужно занять именно такое положение между этими людьми или обстоятельствами, или ситуациями, для того, чтобы подняться выше наших умозаключений, выше подняться нашего характера, выше подняться от того, что мы имеем в нашем интеллекте, подняться на уровень Слова Божьего и судить. И тогда бы в наших семьях дети не были бы, знаете, как один говорит, меня родители меньше любят, чем вот того или другого. А мы говорим, нет, мы тебя любим одинаково, мы все, вы наши, да ты как, это же моя кровь и плоть. А дети это чувствуют. Чувствуют именно по отношению, как мы относимся, как мы одному снисходим, а другого вот, требуем большего или укоряем. Поэтому нам дана вот эта свободная воля, которая выражает сама себя в выборе, который мы сделаем в своей жизни, и мы делаем это каждый раз. судить или не судить, принимать или не принимать теократию Бога именно в церкви, потому что именно в теократии выражена абсолютная справедливость Бога, и нам нужно будет ее принять, и нужно будет с этим согласиться, потому что в этом выражается характер и природа самого Бога. И когда мы в таком положении, то мы не будем выискивать в Писании какие-либо места, которые бы нас удовлетворяли. Потому что вот люди независимые, люди, которые не признают никакой власти, они ищут места в Писании для того, чтобы сделать на этом месте Писания какую-то опору и доказывать какую-то истину. Есть такое место Писания, притча 30:27. 30 глава, 27 стих. «У саранчи нет царя, но выступает она стройно». То есть вот теперь, пожалуйста, приходит ко мне человек и говорит, вот теократия, порядок Божий. Я достаю ему это место Писания, говорю, вот смотри, у саранчи нет царя. Там еще у кого-то могу найти и так далее. Но она, тем не менее, вот стройно выступает. То есть вырванное место, но оно подстроено под самого себя. Мы знаем, что, конечно же, саранча символизирует суды Божии. Это в контексте всего Писания. Но когда вот именно человек с независимым мышлением видит вот такой стих, то, конечно же, он начинает говорить, о чем вы говорите, нет никаких царей, нет никакой теократии, нету никаких апостолов, нету никаких пастырей и так далее. Я сам в Израиле сталкивался с людьми, беседовал, которые вышли из одного движения, перешли в другое. И вот они говорят, о, нас столько мучили, столько это, а сегодня мы уже поняли, что нет никаких пастырей, нет никаких учителей, нету никого. Вот, то есть вот Писание говорит, потому что нам уже не нужны учителя, и каждый будет уже знать Бога и так далее. Я говорю, ну хорошо, а вы где-то собираетесь? Да, вот у нас на квартире. Я говорю, и что вы там делаете? Ну поем. А потом что? Ну приезжает старший брат, откуда-то там, с Хайфа или откуда, и вот он там вот учит и так далее. То есть, а я говорю, у этого старшего брата еще, наверное, есть старший брат? Да, там совет старших братьев. То есть, видите, какие вещи? А кто же вас будет пасти? Ну, пасти будет старший брат. Все время пасут старший брат, старший брат, старший брат. Все, что угодно, только не признавать то, что написано в Слове Божьем. Они не хотят вот этих имен или положений, позиций, апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учители и так далее. Не хотят. Они хотят вот иметь вот этих братьев. Безымянных, вот, без всяких вот каких-то ответственностей и так далее. Так я говорю, поймите, если он вас уже учит, он вас, в вас уже учитель. А если он учитель, то он должен получать программу. Учитель – это не тот, кто ну, создает что-то сам. Вот иногда люди не понимают, кто такой учитель в церкви. Вот есть пример тогда в мире. Учитель – это тот человек, который берет программу, которая была приготовлена в высшей инстанции. И потом что делает? Передает ее в школе, ученикам. Он не выдумывает ничего сам. Это опасно, потому что у него есть программа. И он должен обучать детей по этой программе. Другой вопрос заключается в том, какой он учитель. Если это учитель по призванию, то он эту же программу будет рассказывать и доносить детям так, что это ляжет в их сердце на всю жизнь. А если он пришел просто зарабатывать, он просто что сделает? Оттарабанит эту программу, и все, ему главное – деньги. Поэтому учитель берет программу. Это такой принцип. Если у вас это учители, они должны откуда-то взять. И тогда вот эти люди, когда начинаешь просто вот так логически им, потому что видишь, и они не понимают, они начинают прощаться. Вот как хорошо мы вас увидели, ну, нам надо бежать и так далее, и начинают убегать. Неважно, кто поставляет в церкви Дух Святой, для них это не важно. Важно те, кого они сами избирают, и важно, как они их называют. С одним я беседовал, лидером ячейки, он говорит, ну, а ячейка уже была такая большая, я говорю, ну, ты уже можешь вот... как бы самостоятельно. Он говорит, нет, я не могу пастырем быть, хотя я еще не произносил этот пастор. Но я говорю, ты пойми, что пастор – это тот, кто пасет, вот пастух, да? Вот вы, наверное, с детства видели, как ребенку дают и говорят, так, выведи вот эту овечку и попаси ее. Да? да, или там гуся. Вот. И он что делает? Он ведет. Вот скажите теперь, когда он ее пасет, кто он? Он, конечно, пастух. Потом ему дадут двое, трое и так далее, и так далее. Я говорю, к тебе обращаются люди за помощью, да? Да. Ты им говоришь, советуешь, да? Да. Так ты уже пасешь их. Люди не хотят, вот я не пастырь. Я не говорю, что всем надо быть пастырями или нет, но если уже так получилось, и ты уже ведешь людей, то ты должен назвать, вы ученики, я учитель. Вы овцы, я ваш пастух. И взять ответственность на себя. А люди не хотят. Им бы хотелось бы вести, но без этой ответственности. Вот тогда я старший брат среди всех старших. Сегодня Господь будет давать право каждому из таких людей, используя вот эту свободную волю, свой выбор, поступать неправо. То есть Бог будет допускать это. Поступайте несправедливо, поступайте неправо, потому что вам дан выбор. Потому что именно в последнее время люди будут избирать себе учителей по своим прихотям. 2 Тимофею 4:3. Второе послание Тимофею, 4 глава, 3 стих. «И будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые бы льстили слуху». Дело в том, что когда писал Павел вот это послание во времена Тимофея, эпоха Тимофея знаменовалась такими очень интересными учениями. Вообще, древний мир был исполнен всевозможными учениями, философией. И вот одним из видов такого философия, с философского подхода или учения, являлся софизм. То есть софизм – это формально кажущееся правильным, но по существу ложное умозаключение, основанное на преднамеренно неправильном подборе исходных положений. Практически это вас будут учить говорить не истину таким образом, чтобы вы поверили, что это истина. Ну вот просто вот своими словами. И это была целая школа. Вот вы поступаете несправедливо, неправильно в чем-либо, но вас мучает совесть, у вас не хватает знаний. Вы приходите к софисту, то есть учителю, и говорите, у меня такое положение, люди за мной не идут, вот, но у меня есть вот это, вот это, вот это. Он говорит, хорошо, я тебя научу. И он дает ему свод каких-то правил, посредством которых он может возбудить в людях, у которых совесть заработала, или, знаете, вот это помазание, или интуиция. И теперь он, научившись, потому что учитель его научит, он сможет этих людей повернуть в свою сторону с правильного пути на неправильный. То есть видите, какое опасное учение. Оно и сегодня в церкви. Люди пытаются увести за собой других людей в неправильном направлении, но в это же время вкладывают вот в то, что они хотят сделать, такой свет, который является тьмой, чтобы увести, чтобы люди поверили в неправду, чтобы люди поверили вот этому человеку, исходя из его красноречия. Потому что там очень интересно, софисты учили красноречию. Нужно умение убеждать. Нужно вот так убедительно говорить, чтобы человек смотрел на белое и в конце концов сказал, да, вы правы, это действительно коричневое, я пойду за вами. Платон, Сократ очень негативно отзывались об этих людях. Платон вообще говорил о том, что это охотники за молодыми, богатыми людьми, которые начинают вот, используют вот эти обороты речи, вот эти способности, только для того, чтобы зарабатывать на этих людях деньги. Что получается? То, что получается в церкви. Сегодня возникают какие-то движения, какие-то люди называют себя служителями, выдвигают себя пастырями. И теперь вот этот принцип они берут. Они на правду говорят ложь. Настолько убедительно и настолько, знаете, увлекающе, что люди действительно начинают верить в то, чего нет. И Павел пишет Тимофею о том, что именно по этому принципу это древний мир, поймите, еще нету Библии, еще нету канонов и так далее. Это только письма, это только послания, это взаимоотношения служителей. И апостол Павел предупреждает, это будет, посмотри, тебя окружают вот эти всевозможные учения, нужно быть очень осторожным. Это времена Платона, Сократа, это других. И сегодня мы имеем то, что мы имеем, что в церковь вошли эти философские учения. И поэтому сегодня Слово Божие размывается, и оно подстраивается именно под философию еще тех 300-х, 200-х, и, то есть 2000 лет назад учений. Благодаря вот таким софистам и в частном разговоре вот люди могли убеждать настолько других людей и говорить настолько уверенно, что люди верили в ложь. Вот способ этих людей, которые вкрадывались в церковь, исходил из этих же учений. И излюбленный метод заключался именно в том, чтобы, я сейчас повторю два раза, но это очень такое, для меня очень значимая именно в последнее время фраза. Найти доводы, которыми человек мог бы оправдать все свои действия и свои желания, чтобы совесть и нравственная сторона во всех их желаниях отсутствовали. А вы видите сегодня, какие события происходят, и вы, наверное, удивляетесь, как же люди, и как у них совесть работает. А вот теперь вот посмотрите через вот эту историю, которая описана нам 2000 лет назад, она у них сгорает. Но каким образом? А именно таким образом, что нужно убедить людей, настолько убедить, чтобы вот эта нравственная сторона во всех их желаниях начинала не работать, отсутствовала. Мы говорим о совести. Поэтому иногда мы удивляемся, думаем, ну как же эти люди могли это сделать? Как же этот человек мог поступить? А вот так, вот таким образом, ему нужно это было. И дьявол, конечно, представит именно вот такое учение и направит вот это умозаключение таких людей в другую совершенно сторону. Поэтому и сегодня каждый учитель или каждый пастор в церкви, который поставлен от Бога, а если не от Бога, то, конечно же, он будет отвлекать людей. Он будет увлекать людей совершенно другим учением. Он будет говорить о любви Божией. Он будет говорить о том, что нельзя проповедовать и мыслить даже о том, что есть грех, как противостоять греху, каким образом победить грех. Каким образом победить свою ветхую природу? Они не хотят этого говорить. Как платить цену для того, чтобы освободиться от одного и перейти в другое состояние? Они не хотят этого. И они не будут это говорить. Первый раз, когда мне пастырь сказал в той церкви, в которую я уверовал, после 2-3 проповедей, он сказал, ты знаешь, не надо больше говорить проповеди, я не хочу, чтобы ты говорил. Вот. Почему? Потому что, когда ты говоришь о грехе, люди начинают волноваться. Вот. И не надо этого делать. Ну, не надо, я молодой, и так далее. А потом вдруг, помните, у меня вот этот дар писать стихи. Думаю, вот я им и воспользуюсь. Вот. Как программа составляется, я подхожу, можно стихотворение? Вот так смотрим, ну, стихотворение же можно? Да, давай. А я стихотворение, именно проповедь в стихах. И им деваться некуда. И сидят и слушают. Вот. А потом начинают пережевывать. Вот. А потом с другой церкви меня вызывают и говорят, ты там что-то в стихах говорил? Я говорю, говорил. Ты там про смерть души, что ты там имел в виду? Я рассказал. И когда я ему рассказал, он говорит, молодец. Эти, говорит, все, которые давно верующие, они этого не понимают. А вы только уверовали это. Понимаете? То есть вот такие вещи происходят. Не надо говорить о грехе. Потому что, когда ты говоришь о грехе, тогда начинает работать совесть. Когда начинает работать совесть, ты чувствуешь себя очень дискомфортно. Тебе хочется что сделать? Выдавить это. Вот это состояние. И пойти в то место, где говорят о любви, что Бог тебя любит. И тебе ничего не нужно делать. Он на кресте сделал за тебя все. Тебе практически нужно просто жить. Ну, старайся не грешить сильно. Или много. Вот. Ну, как-то вот так. Поэтому, когда речь не идет о грехе, тогда нет понятия и о возмездии за грех. Тогда зло становится безнаказанным, потому что нет возмездия за зло. А раз нет возмездия за зло, то нет справедливости. Тогда мы видим, что делается зло, и оно не наказано. И тогда мы говорим, да, нет справедливости. И люди мучаются от этого. Я начал с того, что я сказал, что мы все мучаемся от несправедливого отношения к нам, людей, любого ранга и любого положения. Недавно я смотрел документальный фильм о подростках. События происходили в католической церкви, и многие служители что делали? Ну, насиловали, значит, детей, которые учились в их католических школах. Там как-то интернаты, видно, были и так далее. Когда все это всплыло и возбудили, значит, уголовное дело, началось следствие, а потом суд. И один человек пристал, значит, бывший служитель, и, отвечая на вопросы судьи, он парировал обвинение в том, что не наносил психологических и физических травм людям, потому что ему говорили, вы знаете, что вы нанесли психологические и физические травмы людям. И тогда он сказал, вы поймите, что состояние детей бывает таким, или любого человека, что для одного это да, а для другого нет. Чувствуете? Судья был человек грамотный, он говорит, а верите ли вы в ад? Он же имеет дело с служителями. Он говорит, нет, я верю, но только ад – это состояние, это не место. И он вывернулся, и его оправдали. Вы понимаете, что если ад – это состояние, то это состояние, когда вот мы что-то сделали нехорошее, да, и я мучаюсь. Вот я украл первый там рубль или доллар. Вот совесть меня мучает, да, вот как это я украл, мучаюсь, страдаюсь, потом попросил прощения, предположим. Но это состояние. А через уже год я два ворую. Это тоже состояние. А у кого-то вообще такое состояние украл, и даже у него не мучается. Все. То есть, видите, какое состояние? И у состояния то разное. А вот если есть место, ад, вот тогда мы понимаем, это опасно. Потому что меня направят в это место, и это не будет состоянием просто человека в теле. Это будет что-то другое. И, в общем-то, он парировал и сказал, что верю, но ад – это состояние. Если ад есть только состояние, тогда нет справедливости. Тогда зло будет торжествовать, и тогда мы никогда не сможем поверить в то, что Бог есть справедливость и судья. Поэтому, если нету судьи, то нету и справедливости. Именно поэтому в именно функции царя входило всегда творить суд, то есть справедливость. То, что просил Соломон у Бога, потому что для управления этим государством у Соломона хватало мудрости, потому что он получил свидетельство другого помазанника, более высокого, чем он. Это его отца, который перед смертью сказал, «Ты человек какой мудрый». Но для управления Божьим народом этого было недостаточно. Ему нужна была мудрость, которая приходит от Бога. Для чего? Судить справедливо. Не по взгляду своих очей, а на основании Слова Божьего. Вот почему Дух Святой будет поставлять и ставить нам в церкви тех учителей и тех пастырей, которые не будут заигрывать и оправдывать грех, и не будут заигрывать с грехом, которые будут именно проявлять истинную любовь к нам в том, что будут помогать нам освобождаться от этого греха. А для этого нужно обличение, нужен свет. Для того, чтобы тьма не объяла нас, нам нужен свет. Это болезненно, но без этого нам невозможно двигаться дальше. Также можно взять характер саранчи, я теперь в положительную сторону возьму, вот, в том плане, что, конечно, отрицательно интересно то, что у саранчи есть такая алчность, вот отмечают, значит, ботаники, вот, и у нее именно стремление к уничтожению. Причем она уничтожает все, что попадается на ее пути только тогда, когда наступает тепло. Вот когда наступает холод, саранча находится в состоянии покоя. То есть вот такое положение. Вот если мы в себе самом создаем вот эту атмосферу, вот это состояние безнаказанности, Вот это состояние, когда мы можем оправдать любое поведение, мы тем самым греем змею в своем сердце. И мы никогда тогда не протянем руку, как Моисей, туда, к себе, за пазуху, чтобы увидеть, кто там и что там в нас самих. Но нам, конечно, и здесь можно увидеть положительный образ именно саранчи в том, что вот именно она выступает стройно, то есть ей не нужен царь. И здесь положительная форма в том, что, вы знаете, когда мы вот всегда думаем, вот когда же прекратится контроль, когда же мне перестанут говорить, вот это сделай, или вот это не делай, и так далее. А вот тогда, когда мы войдем в такое положение, когда нам не нужно будет говорить, и я вот иногда говорю, на служение, когда приходят, вот сколько можно, вот мне вот то там указывают на работе и так далее. Я говорю, вот смотрите, вот человек, который пришел на работу первый раз, ты и другой человек, вам объяснили обоим ваши обязанности, как нужно делать эту работу. Этот человек приходит вовремя, он уже знает, что ему нужно делать. Он берет и делает, переставляет, двигает и так далее. Неважно, что он делает. А этот нет, он не хочет ничего делать. И тогда к нему применяется принцип раба. Ему говорят, сколько время? 7. Начинай работать. Начал. Иди туда, иди сюда. И я говорю, смотрите, один свободный, а другой не свободный. И вот этот свободный, ему не нужно, чтобы ему кто-то говорил. Он знает сам и все делает наперед. То есть он пришел вовремя, начинает работу, делает, как его научили. Ему нужно, чтобы кто-то стоял над ним. Нет. А стоять над кем нужно? Ну, над тем. Вот я говорю, ты посмотри, как ты относишься к работе. Вот твое отношение к работе и проявляется таким образом. Обязательно опоздать, потому что все с нехотью, все не хочется, все это. Вот это положил, уснул, поднял, уснул, вот, не пришел вовремя, не сделал. И, конечно, этот насмотрщик стоит и подгоняет тебя. Я Даниэле говорю своей, она, сколько можно, вот ты мне говоришь, это то-то-то-то. Я говорю, смотри, Даниэле, вот ты была бы свободная, вот, ты утром встала быстренько, постель заправила, переоделась, зубы почистила, я встаю, о, а Даниэле все сделала. А так я что? Даниэле, вставай, Даниэле, убирай, Даниэле, мойся, Даниэле, бегом и так далее. Вот. То есть, видите, вот саранча вот таким образом выступает стройно. Как будто бы над ней нет царя, но на самом деле есть. Но только она в порядке. Это как военачальник, как маршал. Он, смотрите, куда. Он научил свое войско, и он же теперь не среди них. Ему не нужно контролировать. Если армия построена правильно, если воины доверяют своему маршалу, то он будет там где-то на горе. А армия будет выступать стройно, четко и будет побеждать. Они научены, они воины, они свободные. Если мы не свободны, нам все время нужна палка. Нам все время нужно говорить, что делать и как делать. Поэтому в собрании, когда есть такие люди ответственные, то это счастье, это радость для служителя, потому что такому человеку не нужно ничего говорить много раз. Однажды сказал, и ты спокоен. Ты спокоен, что предверники на месте – аппаратура на месте, все открыто, все работает, а ты стоишь во главе. Но ты уже не контролируешь, тебе не надо контролировать. Твоя армия работает в стройном порядке. Поэтому мы можем увидеть разные образы. И тогда, конечно, будет отношение у нас к такому начальнику. Правильно. Мы не будем говорить, ко мне поступили со мной несправедливо. Нет, с тобой поступают справедливо, если ты будешь поступать таким же образом. Поэтому, когда Бог научит нас вести именно такой бой, такую битву, то мы будем знать, кого судить, как нам поступать и что нам нужно будет говорить. Почему? Потому что, когда мы будем совершать свой суд, мы будем помнить о том, что Бог дает время для каждого человека для покаяния. Поэтому мы должны запастись терпением для всего. Потому что сегодня, быть может, мы тоже переживаем, знаете, какую-то несправедливость. Несправедливое отношение к самим себе, к служению. Нас предают, изменяют, клевещут. И мы, быть может, опять же задаем эти вопросы. За что и почему? И каждый из нас ищет вот этот ответ, исходя от самого себя, исходя из своего характера, способностей, интеллекта. Кто-то бурно так, знаете, реагирует, кто-то тихо. Но мы все равно задаем этот вопрос: почему? Господи, почему такое происходит? Почему мы, как Давид вложил в Авессалома силы, знания, дал ему все, а он восстал? Это несправедливо. И, конечно же, будет возникать этот вопрос. Мы будем пытаться простить этих людей силой своего ума, воли, потому что с нами поступили несправедливо. Но наши чувства будут давать о себе еще знать, потому что, когда мы будем забывать, будет нормально. Но как только нам напомнят об этом, мы сразу вспомним об этой несправедливости, и раны наши вскрываются. Поэтому нам нужно будет представить все, что происходит в нашей жизни, на суд Господу. И помнить, что Бог не отменил свой вот этот духовный закон и принцип посева и жатвы. Просто семя разное. И жатва будет для кого-то раньше, а для кого-то будет позже. Потому что нужно будет время для всякого семени. А Бог силен исцелить каждого из нас, наши раны, восстановить нас, вернуть нам попранное достоинство и отстоять нашу честь, если мы не будем ничего делать сами. Просто представим. Я понимаю, это нелегко. Я понимаю, что это трудно. Мы уже согласились, мы многому научились, мы знаем, как это делать силой ума и воли. Но, тем не менее, мы еще люди. И реакция у нас будет разная. Вы знаете, будет разная. Вот кто-то будет жалеть Авессалома, потому что Давид, и когда его убили, он что говорил? «О, сын мой, Авессалом! О, кто бы дал мне умереть за тебя?» А Иоав говорит: «Ты что делаешь? Ты был бы очень бы рад, если бы все люди, которые помогли тебе победить, вернуть твое царское положение, умерли, ты был бы больше рад, вот, если бы жил Авессалом, а мы погибли». Мы, видите, по-разному реагируем. И мы должны просто помнить о том, что, исходя из того, что мы настолько все разные, мы должны будем по-разному реагировать, но помнить об одном, что эти ситуации и то, что происходит и будет происходить еще, это во благо нам. Мы должны будем научиться поступать в таких ситуациях справедливо. Справедливо – это представить гнев Богу, не судить самим, потому что мы не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, что будет с нами через минуту, через час. Ко мне приходит один брат, он только уверовал несколько, там, 2-3 месяца, и говорит: «Саша, я не могу, у меня на работе мой бывший друг со мной». Вот, достает меня, я уже этот раз вот, сегодня хотел ему по морде надавать. Ну, так довел. Я говорю: «Ну, смотри», вот, и рассказал про Павла. Говорю: «Вот тут был такой человек Савл, гнал церковь. И вот представь, мы сидим с тобой в доме, в окно смотрим, а там Савл вот этот идет, людей арестовывает, хватает. И мы говорим: вот же изверг, вот паразит какой, а. Ну, святых вот так поступает». Я говорю, потом проходит несколько дней, и вдруг мы узнаем, что он уверовал и стал нашим возлюбленным братом. Я говорю: «Смотри, быть может, этот человек через какое-то время станет твоим братом». Он: «Ну ладно». Потом он мне говорил, думает: «Ну, пастор так говорит, он человек же, он не знает его». Но самое интересное то, что проходит 2 недели, и приходит этот человек еще с одним человеком. Ну вот, на служении я смотрю, так поют, он встает, поет. Вот, мы руку туда, а он туда руку. Думаю, надо же, верующий, как хорошо, еще один пришел. Вот, а потом, значит, знакомимся, а он, оказывается, неверующий. Это тот человек, которого он хотел побить. Вот. А тот вот именно через 2 недели вдруг говорит: «Ты знаешь, я хочу с тобой пойти». Он говорит: «Я тебя не пущу». Он говорит: «Как?» Он говорит: «Ну, он же знает, что он его не вывел. Что-то, говорит, наделай там что-то». Он говорит: «Да ничего не буду делать, я хочу просто посмотреть». Он говорит: «Хорошо. Вот все встают, ты встаешь. Руки подняли, ты поднимешь». Он говорит: «Хорошо». И что произошло? Он уверовал, и сегодня вот уже несколько лет вся его семья в Господе, с нами. То есть, видите, как мы смотрим на людей? Предвзято и иногда несправедливо. Поэтому нам нужно все предать Богу нашему. То есть, Бог есть судья, и мы должны это помнить. Это радостная весть для всех униженных, оскорбленных, потому что Его престол стоит на правосудии. Это единственная личность, в которой мы найдем справедливость. И это будет говорить о том, что нет на земле несправедливости. Закон посева и жатвы действует для каждого из нас и для этого мира. Поэтому с нашей стороны нам только нужно будет смириться и просить, чтобы Бог исцелил наши раны. И тогда придет победа. А с нашими врагами Он знает, как поступить. Поэтому это все, что я хотел сказать. Да благословит нас Господь. Я благодарю вас за ваше терпение и внимание. И мы помолимся. Коротко помолимся, поблагодарим Господа за Его Слово. И в то время, когда мы слышим Слово, то вы знаете, Слово начинает свою работу, оно исцеляет нас. Поэтому оно сегодня исцелит каждого, кто нуждается в этом исцелении, если мы правильно настроили себя на слышание Его Слова. Будем молиться. Отче неба и земли, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, что Ты есть. Я благодарю Тебя, что Ты назвал нас Твоими. Мы Твои дети. Те дети, которые представляют Тебя на этой земле, представляют Твои интересы, представляют Твою природу и Твою сущность. Ты справедливый Бог. Когда мы провозглашаем это имя, когда мы провозглашаем Твой характер, выраженный в этой справедливости, в сердце приходит покой и уверенность в том, что зло никогда не будет не наказано, что неправда будет побеждена, что грех будет побежден. Я благодарю Тебя, что в Сыне Твоем, Иисусе Христе, Ты дал нам эту победу. Ты дал нам эту радостную весть, что Ты справедлив. И справедливо Твое Слово, которое обращено каждому из нас. Я благодарю Тебя за это Слово, которое удивительным образом исцеляет каждое сердце, которое нуждается в исцелении. Оно восстанавливает каждого из нас, если мы пали. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты проводишь нас в долину смертной тени. Ты проводишь нас через вот эти обстоятельства нашей жизни для того, чтобы закалить нас, для того, чтобы испытать, будем ли мы верны тому слову, тому учению, которое мы приняли. Потому что для каждого учения, которое мы принимаем, за каждым пунктом, который мы принимаем, стоит экзамен. И мы проходим определенный срок, и мы сдаем этот экзамен. Мы отчитываемся за ту веру. Мы отчитываемся за то знание, которое мы получили в нашей жизни, за тот опыт, который мы прошли в нашей жизни, этот отрезок времени. И я благодарен Тебе за это. Благодарен Тебе за то, что Ты закалил свой народ, за то, что Ты испытал нас в этих трудностях, ибо Ты сказал народу израильскому, что я вас лишал пищи, воды, для того, чтобы испытать, будете ли вы верны мне, будете ли вы верны Слову Моему, будете ли вы верны Моисею. Я благодарен Тебе, что мы сегодня можем сказать, мы верны Тебе, Господь. Мы верны Твоему Слову, мы верны Твоему Моисею сегодня здесь, на этом месте. Тому человеку, которого Ты поставил над нами, и через которого Ты открыл нам этот удивительный путь к этой удивительной утренней звезде, которая возгорелась в наших сердцах. Я благодарю Тебя, Господь, за этого младенца мужского пола, который родился в каждом из нас и которому открылся этот удивительный путь ученичества, который достигнет той цели, которую Ты поставил пред каждым из нас. Это восхищение при утренней звезде. Я благодарю Тебя за это право, которое мы имеем быть на этом месте, называться Твоими учениками, принимать Твое Слово, находиться в этом Слове, использовать это Слово для Твоей славы, для того, чтобы построить этот удивительный фундамент, на котором будет строиться наш духовный дом, в котором будешь обитать Ты, Дух Святой, потому что Ты обитаешь именно в том, что прекрасно, что устроено на этих удивительных драгоценных камнях. Я благодарен Тебе, Господь, за Твое наследие. Когда я возвожу очи мои горам, откуда приходит помощь моя, я радуюсь. Я радуюсь, что помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Я благодарен Тебе, что Ты сотворил это и дал нам во владычество для того, чтобы мы жили здесь, на этой земле, чтобы мы могли демонстрировать Твое совершенство, Твою праведность, Твою справедливость в наших взаимоотношениях друг с другом, с Тобою. Потому что Твое Слово ставит нас в определенные рамки, ставит перед нами определенные границы наших взаимоотношений с Тобою, друг с другом, с теми, кого Ты поставил над нами. Я благодарен Тебе, Господь, за это пятигранное служение, за святых Твоих, избранных Твоих и возлюбленных Твоих, которых Ты нашел, которых избрал по своему сердцу и которым положил это бремя, это удивительное, прекрасное бремя служить Твоему народу, служить народу Твоему, тому, которого Ты возлюбил и который является Твоим основанием здесь, на этой земле. И эта земля, и этот мир жив только потому, что здесь есть Твоя Церковь. Здесь есть Твоя невеста, это кость, которая не сокрушится. Ее невозможно сокрушить никакими ветрами, никакими испытаниями и никакими трудностями. Они только нас закаляют. Они нас только утверждают в правильности избранного пути, по которому мы идем. И я благодарен Тебе, что во главу Ты поставил того человека, которого Ты избрал. Я благодарен Тебе, что Ты показал нам этот ориентир, Ты показал нам пример. И мы можем подражать этому примеру, подражать в том, что, любя Тебя, мы можем любить друг друга, мы можем служить друг другу, мы можем снисходить друг к другу, мы можем справедливо относиться друг к другу, мы можем прощать, мы можем низвергать из наших сердец обиды, потому что именно обида раскрывает и открывает жестокость в человеке. И мы начинаем мстить. Но Ты назвал нас своим родом. И однажды Ты сказал, что это милостивый род. И я благодарен Тебе, что за то, что мы можем любить, за то, что мы можем миловать, за то, что мы можем прощать святых Твоих и возлюбленных Твоих, тех, которых Ты поставил пред нашим лицом, тех, которых Ты дал нам, чтобы мы жили вместе, чтобы мы могли утвердить это царство не только в наших сердцах, но и на этой земле. Чтобы люди, видя наши взаимоотношения, могли увлечься этим царством, могли увлечься этой удивительной семьей, которая представляет это царство, в котором стройно существует этот удивительный теократический порядок, где каждый служит друг другу тем призванием, тем даром, который имеет. И я благодарен Тебе, Господь, за все поместные церкви нашего служения. Да будут они благословенны пред лицом Твоим. Да пройдут они также, каждый на своем уровне, те испытания, которые закалят их более и более, чтобы они более утвердились в Твоем Слове, в этом учении, которое является этим удивительным фундаментом нашего духовного роста. Я благодарен Тебе, Господь, за святых Твоих, в чьих сердцах бьет этот удивительный огонь, этот удивительный свет, эта удивительная река, имя которой есть любовь, которая любит не просто на словах, но которая готова пожертвовать собою ради ближнего всем. Именно любовь сплачивает нас, соединяет нас и ведет нас по этому удивительному пути, в котором мы не являемся только странниками, в котором мы не являемся только единицами, но нас много, нас миллионы и миллионы возлюбленных Тобою. И я благодарю Тебя за Твои конкретные дела, которые Ты совершаешь в жизни святых, за их исцеление, за их восстановление. Я благодарен Тебе, что Ты восстанавливаешь наши семьи. В наших семьях Ты восстанавливаешь правильные взаимоотношения между родителями и детьми, потому что это так важно сегодня. Это так является таким болезненным для каждого из нас, но Ты соединяешь наши семьи. Ты делаешь это таким образом, чтобы каждый вознуждался друг в друге, чтобы дети вознуждались в родителях, родители в детях, чтобы мы вознуждались каждый на своем месте, в своем пастыре, служителем, чтобы пастыря и служители вознуждались и нуждались в нас, чтобы мы все могли представлять это удивительное сообщество святых и возлюбленных Твоих, которых Ты избрал из этого мира. Мы не были Твоим народом, но стали благодаря жертве Сына Твоего Иисуса Христа, благодаря тому рождению, которое мы получили. Мы не были некогда Твоим народом, но стали им, благодаря Твоему Евангелию. Из всех народов, языков и племен Ты сделал нас под главою Своею, под главою Христа, одним народом. Ты вложил в нас одно сердце. Ты вложил в нас один дух, которым мы живем и который совершает свою удивительную работу в нашей жизни. Я благодарен Тебе, Дух Святой, за эту удивительную работу, которую Ты совершаешь по воле нашего Отца, ибо Ты послан им для того, чтобы созидать Церковь Твою и поднимать ее на вершины для нас недосягаемые. Я благодарен Тебе, Господь, за каждое сердце, которое служит Тебе правде и истине, на всяком месте, на которое призвано. И даже тогда, когда к нам поступают несправедливо, пусть эти сердца помнят об одном, пусть их разум и сердце будет направлено только к одному, к Тебе, как судье, как тому, кто справедлив в своих отношениях друг с другом, с нами. Я благодарен Тебе за эти отношения, через которые Ты учишь нас и показываешь нам, как нужно жить. И я верю, что мы научимся этому. Я верю, что сегодня каждый из нас сегодня здесь получил то, что он хотел. То, что Ты приготовил для каждого из нас, если мы были внимательны к Твоему Слову, к тому, что мы услышали. Ибо мы приготовили свое сердце к тому, чтобы услышать Твой голос, Твой призыв, к тому, чтобы приготовить наши сердца к прославлению и славе Твоей. Я благодарен Тебе за это место, за святых на этом месте, за это место, которое чертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. И ныне позволь нам сегодня, возблагодарив Тебя, воздать Тебе хвалу, воздать Тебе благодарение через не только наши уста, но через наши дела и поступки. Сегодня мы готовы простить друг друга. Сегодня мы готовы терпеть и ожидать полной победы, Твоей победы в нашей жизни и в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Ты верен Твоему Слову, Ты верен тому, что Ты сказал, и то, что Ты сказал, то исполнится в нашей жизни. Я благодарен Тебе за то время, которое Ты нам даровал, быть со святыми на этом месте, служить Тебе, учиться у Тебя через Твоих людей, Твоих служителей. Я благодарен за этот ученический труд, за это право, которое я имею, быть со святыми Твоими на этом месте. Я благодарен Тебе, что Ты сделал нас близкими, некогда таких далеких. Ты соединил нас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И я благодарен Тебе за это удивительное время, это время учебы, это время совместных общений, которые помогают нам более познавать самих себя и друг друга. Пусть Твое благословение пребудет на этом месте. Пусть укрепятся сердца народа Твоего и утвердятся в Слове Твоем. И пусть эти испытания закалят их и сделают более и более любвеобильными, милосердными и доблестными воинами, которые будут побеждать все обстоятельства их жизни на этой земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твоя есть царство, сила и во веки. Аминь. Теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею, непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.